Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Москве духовной академии и семинарии.
Что есть важнейшее в натуре и в судьбе заглавного героя романа в стихах Евгения Онегина? Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы. Вот это сказано персонажем Достоевского и по другому поводу. Но мы можем сказать, что это высказывание выражает один из важнейших законов бытия человеческого. И он относится ко всем. Он относится, этот закон, и к бытию каждого человека, и вымышленного персонажа. Вот Онегин. Посмотрим, как он рассуждает. «Он мыслит грустью отуманен. Зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем нехилый я старик, как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, Создатель, я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска». А ведь это все то же, что и у самого Пушкина, когда писал он: «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум». Однозвучный жизни шум томит и Онегина. И хоть бы какая забота, даже болезнь, немощь старческая, и это чем-нибудь да наполнило бы жизнь, но и этого нет. А что становится причиной такого состояния? Пушкин называет его хандрою и сам побуждает нас отыскивать истоки ее. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Овладела понемногу и овладела всерьез. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Нетрудно заметить, что Онегин обладает полнотою, насколько это возможно в его состоянии, полнотою сокровищ на земле. Обычно человек и в демонической культуре, то есть такой культуры, главный идеал которой счастье земное, обычно такой человек мыслит все, что есть у пушкинского героя, основу земного счастья. Потому что у Онегина есть молодость, есть здоровье, есть богатство. Ну, о последнем Онегин даже не упоминает, это для него, разумеется, само собой, заботы не составляет. Герой западноевропейской литературы обычно все вот это перечисленное, мол, здоровье, богатство, осознает как цель своей житейской активности. И если достигает того, успокаивается в довольстве собой и в довольстве жизнью. Но вот загадочная русская натура. Все само дается в руки. Живи не хочу. А он именно не хочет. Хандрит и томится жизнью. Онегин хандрит. Хандру его, переводя на язык аскетических понятий, мы можем назвать духом уныния. Дух же уныния, что нам уже хорошо известно, истекает из духа праздности. И Пушкин недаром объединил их в неразрывное целое, в дух праздности унылый. Не имея никакого представления о святоотеческой мудрости, Онегин жизнью своей стал ее зримым подтверждением, ибо труд упорный ему был тошен. И он поэтому впадает в это уныние, которое святитель Тихон Задонский называет «усладою дьявола». Пушкин точно вычертил схему анализа жизни человека и его характера. Эту схему, которую слишком хорошо усвоили сперва критики, превратив постепенно в шаблон, а затем школьные практики при прохождении литературной программы, возведя шаблон в абсолют. Шаблон такой: происхождение, воспитание, образование, круг занятий, образ жизни вообще, психологический портрет, подробности бытовой обстановки, в которой живет и действует герой, окружающий пейзаж, если есть, круг общения и знакомств, характер взаимоотношений с людьми, развитие характера во времени, ну и итоговая судьба героя. Вот схема. Об этом писал еще Белинский, а за ним следом иные, поэтому не станем повторять общеизвестного навязшими на зубах цитатами. Белинский и его последователи в подробностях разобрали роман в том, как он отразил общественную жизнь России 20-х годов 19-го столетия. Евгений Онегин, кто же не слыхал хоть раз об этом, Евгений Онегин – это энциклопедия русской жизни. И в этом есть доля справедливости. Мы можем сказать, что прежде всего широка сама география романа. Действие происходит в столице, в провинции. В главе путешествия Онегина панорамное зрение автора проявляется в достаточной степени. Ну, тут же и различные слои русского общества, и цвет столицы, и своего рода грибоедовская Москва, и провинциальное дворянство с его усадебным бытом, обычаями, предрассудками. Мелькают имена заметных в обществе людей – Каверин, Чадаев, князь Вяземский. Хоть и мельком, но и жизнь простолюдина в краешком проглядывает в иных описаниях. Живые черты эпохи, важнейшие проблемы современности, проявляются в самой гуще этой жизни. И Белинский верно определил роман как историческую поэму, хоть в том обозначилась не вся истина, но истина несомненная. Мы узнаем и о некоторых проявлениях крепостнической системы, отчасти о начале, еще не всем заметном, начале ее разложения. Вдруг встречаемся и со знакомым русскому человеку конца 20-го, начала 21-го века реальностью. Вот хитроумный Запад устанавливает экономические связи, при которых Россия в обмен на сырье изобильно получает весь тот мелочный вздор, какой способен поддержать праздное существование передового, иронически скажем, человека времени. Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный, по балтическим волнам за лес и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модный. Общественное сознание, однако, медленно пробуждалось, хотя истину отыскивало, озираясь все на тот же Запад, который, помимо всей щепетильной галантереи и парфюмерии, поставлял собственные передовые идеи. Тут и английская политическая экономия, Адам Смит, и классическая немецкая философия, Кант упоминается, и революционные общественные идеи, Руссо, Байрон. Искушенные в марксизме без труда обнаружат здесь и пресловутые источники самого передового учения. Начинаются либеральные преобразования, барщина заменяется кое-где оброком, возникают тайны общества, ну, хотя с 10 главой, конечно, много проблем, поднимаются вопросы воспитания, отрыва от национальной почвы, начинаются размышления над судьбами исторических поколений, сам роман есть акт общественного сознания. И культурная жизнь России также становится известной из романа. Как обойтись теперь, к примеру, в рассказе о русском театре начала 19 века без Онегина? Достаточно полную, хоть и ироническую характеристику литературных течений, будораживших русскую словесность, Пушкин дал весьма точно. Борьба за русский язык здесь также нашла некоторое отражение. Да и сам язык романа, образцовый в прямом смысле, этот язык стал лучшим аргументом в борьбе за чистоту русского языка. Языковые стихи, языковая гармония романа, принимая в себя и органично усваивая живой разговорный язык общества, народную речь, образцы их также представлены в романе, становится сама по себе важнейшей культурной ценностью. Пушкин, наконец, поистине открыл для читателя красоту русской природы, и повторим это вслед за Белинским. Теперь может показаться странным, но сознание эстетической ценности отечественных пейзажей наша публика не имела. Достаточно ознакомиться с пейзажами русских живописцев первой половины XIX века. Это все сплошь либо иноземные, либо стилизованные под них пейзажи. В изобразительном искусстве эстетическое освоение русской природы начинается примерно с Саврасова, Васильева, Шишкина. В литературе это произошло ранее, и заслуга принадлежит прежде всего Пушкину. Он дал непревзойденные образцы поэтического пейзажа. На этом фоне, а лучше сказать, внутри этой многочисленной пестроты, живет и действует Онегин. Ну, как и сам автор, впрочем. И нам важнее не социальный его портрет, портрет героя, но религиозный характер его жизни. Однако кто-то скажет, о какой религиозности можно говорить, когда ее нет вовсе? Да, ни о каких духовных запросах героя, либо какого-то его знакомца, нигде, пусть и мимолетной, речи нет. Не то, что имени Спасителя нигде ни разу не встречается, но нет и упоминания о том, вот заходил ли герой хоть недолго в храм, ну, пусть даже исполняя формальную обязанность. Воспитывает Онегина, впрочем, некий аббат, лицо как будто бы духовного звания, но рассказ о даваемом им воспитании слишком очевиден. «Мсье Лабе, француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил». Да, собственно, истинный ли был это мсье Лабе? Ведь проходимцев и авантюристов стекалось в Россию на легкие хлеба немало. Да, о религиозной жизни ничего не сказано, но мы можем утверждать, отсутствие информации о чем-то – это тоже информация. Отсутствие религиозного опыта – тоже религиозный опыт, отрицательный. И все это, и происхождение, и воспитание, и образование и так далее, обрекало человека на тот дух праздности, который оборачивается неизбежную хандрою. Вот той хандрою, которую Пушкин и сам познал на собственном опыте. «Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум. И томит меня тоскою однозвучной жизни шум». Если бы Онегин был поэтом, он непременно написал бы примерно то же самое. Томит тоскою, томит хандрою жизнь. Так было у самого автора. Но хандра героя все же на уровне ниже. Истоки ее иные, нежели духовная жажда у автора. Недаром же поэт не забывал предупредить. «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной». Разность уровня прежде всего. Но вообще-то уровень Онегина ниже по сравнению с пушкинским, однако неизмеримо выше, если сопоставить с тем общественным бытием, в которое герой погружен. Ибо чтобы познать разочарование, подобное онегинскому, нужно распознать тщету стремлений определенного сообщества и невысокость предлагаемого им жизненного идеала. Не все же так несчастны, а ведь он именно несчастен, как главный герой романа. Большинство, напротив, блаженствует, и систему ценностей этого большинства Пушкин обозначил точно. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт иль хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто денег, славы и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, НН прекрасный человек». Но помилуйте, ведь перед нами своего рода заповеди блаженства. Того блаженства, которое от мира сего. Блаженство обладания земными сокровищами. Это ведь религия своего рода. Но религиозность тут парадоксальная, бездуховная. А там, где есть одна религия, какая бы она ни была, другой найдется ли место? Вот от этой религии сокровищ на земле Онегин осилил отказаться, но иной обрести не смог. И томится от того в духе праздности. «Царство небесное силою берется», — сказал Христос Спаситель. Но герой на усилие не способен. Он просто не находит, чем заняться, как за соломинку цепляется за мечты о пуле, параличе, бедности, ревматизме. И мечты, пожалуй, не искренние. Конечно, тут доля игры. Предложи ему судьба по-настоящему нечто исчаемого им, так по-иному бы затосковал. Онегин оказывается в своего рода безвоздушном пространстве. Ему и впрямь нечем дышать. От фиктивных блаженств он сумел отступиться, а для истинных легкие атрофированы в долгой праздности. У Пушкина, вспомним, причины томления тоской иные. От недостижимости света сионских высот. И вот Онегин, живущий в своем безвоздушном, бездуховном пространстве, начинает с собой унылую вереницу героев, бредущих через всю русскую литературу вплоть до настоящего времени. С легкой руки Тургенева их назвали лишними людьми. Таково их самоощущение, неприкаянность в жизни, бесцельность существования. В создании типа лишнего человека уникальная особенность своеобразия русской литературы в сравнении с западной. Материальное благополучие было изначально отвергнуто нашей литературой как цель земного бытия. Отсутствие же ясного осмысления собственной жизни создавало в душе человека ничем не заполняемую пустоту, тоскливое восприятие этой жизни как бессмысленного обряда, и сносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь как на обряд и вслед за чинную толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Должен сознать, что поставленные нашей литературой проблемы из важнейших для нас, ибо это проблемы не выдуманных литературных персонажей, но вопросы, рождаемые самой жизнью во всей ее полноте, проблемы смысла земного бытия. И проблема смысла бытия, скажем еще и еще раз, эта проблема всегда исключительно религиозная, и решение ее может быть дано лишь на высшем духовном уровне. Всякий носитель атеистического сознания, мужественно взглянувший действительности в лицо, отважившийся довести свои убеждения до логического конца, не может не прийти к трагическому выводу, что жизнь его бессмысленна, ибо представляет собою случайный результат слепой игры бездушных и бездумных стихий. Цель может быть лишь у создания одухотворенного неким высшим началом, осмысленного высшим разумом. Вот что есть это начало, этот разум, это уже проблема нашей веры. Православие дает свой ответ на поставленный вопрос, и православные люди признают для себя такой ответ единственно истинным. Но какой бы вере ни следовать, нужно признать для начала, что только религия может дать ответ на важнейший вопрос всякого разумного живого существа. Зачем я живу в этом мире? Какова цель моего существования? Беда нашего советского литературоведения была в том, что религиозная, по сути, проблема была осмыслена на более низком уровне – социальном, политическом, житейском, бытовом. И в результате все сводилось к набору некоторых частных идей, вовсе не утоляющих нашу жажду истины. А истина ведь давно открыта нам всем. Все ответы на важнейшие вопросы даны. Всякий же вопрошающий ныне, что есть истина, уподобляется известному евангельскому персонажу, смотревшему в лицо этой истине и не видевшему ничего. Но сознать, духовно усвоить истину мы не сможем, не употребив к тому тяжкого подчас духовного труда. Следование за Христом есть не праздная прогулка налегке. И каждый вопрос, каждый ответ мы должны осветить для себя собственным нелегким жизненным опытом, духовным трудом, избегая духа праздности. Вот в том и состоит смысл пророческого служения нашей литературы. Споспешествовать нам в этом духовном делании, обогащать нас опытом и знаниями, накопленными и современниками нашими, и предшествующими поколениями, побуждать наше сознание к решению вечных проблем, сопоставлять нашу жизнь с жизнью многих, остерегать от неправедных путей. Пусть не на все вопросы дается ответ. Правильно поставленный вопрос тоже может отразить важный духовный опыт. Обогащение таким опытом и должно стать главной целью нашего общения с великой литературой. Те, кто ныне восстают против пророческого призвания писателей, противятся именно этому, и это облегчает в них по меньшей мере духовную леность. Да и вообще, необходимо признать, постигать ответ на вопрос о смысле жизни труд тяжелый, подчас мучительный, ибо не может не подвести нас к пониманию, насколько наша жизнь мало совпадает с подлинным смыслом ее. Все же, что может нас мучить, мы стараемся отвергнуть, и так гоним от себя все проклятые вопросы. Только бы не думать, только бы не отягощать сознание и душу неотвязными сомнениями, только бы не поддаться мытарствам совести. И вот человек изобретает все новые и новые средства, позволяющие забыться каким угодно способом. Вот откуда летели и будут лететь камни во всякого пророка. Истина начинает представляться ненужную докукою, незнание истины становится вожделенной целью. Но проникнемся все же, будем внимательно вдумываться, что хотели сказать нам творцы русской литературы, чем могут обогатить они наше сознание. Будем собирать по крупице сокровища их духовного опыта. Проблема лишнего человека важна и интересна еще в одном отношении. Такой человек всегда неординарен, всегда имеет не шаблонные внутренние запросы, иначе ему хватило бы и заповеди блаженства от мира сего. Революционный романтизм решал эту проблему по-своему, часто сопрягая ее с богоборческими мотивами. Богоборчество в каком-то смысле может выражаться и в высокомерном презрении к людям. Ведь каждый из них создан по образу и подобию Божию. Презирая человека, мы как бы отвергаем в нем заложенные духовные сокровища. Пусть он и подавляет их в себе сам же. Отдавши дань Байрону и байронизму, Пушкин распрощался с романтизмом поэмы «Цыганы» в 24-м году, сумев дать романтическому стереотипу трезвую оценку. Уже в той ранней поэме Пушкин был близок к истинно православному решению важных вопросов русской жизни. Первым это угадал Достоевский в своей пушкинской речи. Он говорил: «Тут уже подсказывается русское решение вопроса, проклятого вопроса по народной вере и правде. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на своей ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победивши себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда, и как никогда не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ твой и святую правду его. Не у цыгана нигде мировая гармония, если ты первый самый и достоин злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», в поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и такой законченностью, какой не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй. Так говорил Достоевский. И недаром к этим словам воспылал особой неприязнью Горький, сам вот сильно ушибленный романтической гордынью. Онегин внешне весьма похож на романтического героя байроновского склада, и не случайно имя Чальд-Гарольда сопрягается с героем романа часто. Недаром он и сам, задернув полку с книгами траурной тафтой, все же сохранил среди избранных для чтения книг сочинения лорда Байрона, еще прежде того поместил в кабинете его портрет. Однако Пушкин отвергает романтическое прочтение проблемы. Выход усматривается, как подсказал Достоевский, на религиозном уровне. Для Онегина выход был в том, чтобы, смиренно одолев дух праздности, узреть правду, по слову Достоевского, с которым нельзя не согласиться. «Не вне тебя правда, а в тебе самом». И эти слова Достоевского опираются на Писание. «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Или другие слова: «Овладей собой, и узришь правду. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Опора мысли Достоевского несомненна. Итак, потребно поднять осмысление проблемы на религиозный уровень. Но ведь и там свои не менее тяжелые вопросы, необходимость новых усилий души. Судьба Пушкина тому подтверждение. Но зато там и только там может быть надежда на помощь свыше. Онегин же просто превращается в праздного скитальца. В его странничестве, в отличие от пушкинского, остается лишь одна мертвая форма. Иной выход из кажущейся безысходности в судьбе Татьяны. Религиозный смысл его в самопожертвовании, и он раскрыт в той же пушкинской речи Достоевского. Разве может человек основать свое счастье на несчастье других? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит несчастный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Эти слова Достоевского – ответ Белинскому, ответ всем тем, кто осуждает Татьяну за то, что она отвергла любовь Онегина. Самопожертвование, самоотречение героини от возможного счастья обозначает у Пушкина опровержение, отвержение ценностей эвдемонического типа культуры. Об этом и говорит Достоевский. Иное по конкретному наполнению, нежели то, что мы видим в размышлениях над судьбой Онегина. Но опять, такое отвержение возможно только на уровне неординарной индивидуальности. И в связи с Татьяной можно сказать личностью, ибо она пребывает на уровне религиозного, еще более высокого отношения к жизни. Для Онегина ведь таинство брака не существует, что подтверждается его претензиями на любовь Татьяны, тогда как она, прямо не называя, опирается именно на свершенное таинство. «Но я другому отдана, я буду век ему верна». Онегин отвергает блаженство мира всего в силу особенностей собственной натуры. Татьяна еще и по религиозному убеждению. Но какие бы ни обретались тому причины, земное счастье, как идеал, признается судьбой обоих героев невозможным. Залогом же счастья в этом мире может стать лишь вера в спасение для мира горнего. Иначе все и впрямь бесцельно, безнадежно. Обретает ли такую надежду главный герой романа? По отношению к нему вопрос бессодержателен, оттого и не имеет смысла. Вопрос можно поставить иначе. Обрел ли это сам автор? Когда мы говорим о Болдинской осени, мы имеем в виду осень 1830 года. Но ведь Пушкин бывал в Болдине трижды, и всякий раз именно осенью. Вторая Болдинская осень – это осень 1833 года. И хотя она была скупее первой, но все же оставила по себе память со созданием, помимо прочего, поэмы «Медный всадник». Пожалуй, до конца жизни Пушкин не изменил некоторых иллюзий, связанных с идеализацией Петра. Но губительность для человека абсолютизированного принципа государственности он распознал вполне. «Медный всадник» порой объявляли гимном Петрову делу, гимном государственному строительству, символом которого является новый град на Невских берегах, град Петра творения. Но не замечают при этом вроде бы малости композиции поэмы. Гимн же Петербургу открывает, а не завершает повествование. И у Пушкина мысль такова. Хотя государство и бесспорно могущественно, оно бесчеловечно, поскольку равнодушно к страданиям отдельных людей, пусть и маленьких, но все же людей, и оно несет им беды и гибель. Во вступлении, знаемом едва ли не всеми наизусть, не обойдем вниманием слово, точно оценивающее смысл создания города на столь гиблом месте. Интуитивно или сознательно употребил его автор. «И думал он, отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу». На зло! Но что создано на зло, зло и несет. Дело Петра Пушкин запечатлел в мощном, слишком всем известном образе. «О мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной, Россию поднял на дыбы?» На дыбы. А ведь так и просится на дыбу. Второй раз у Пушкина и в русской литературе является образ маленького человека. Маленького, небогатого, умом не блистающего и без особых претензий. Наш герой живет в Коломне, где-то служит, дичится знатных и не тужит, ни о почиющей родне, ни о забытой старине. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег. Ну, мечты эти обыденные, жизненные планы не прельщают грандиозностью, высокостью стремлений, наполеоновским размахом. Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов, уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой, и в нем Парашу успокою. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу. Параше припоручу хозяйство наше, воспитание ребят. И станем жить, и так до гроба. Рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят. Обыденно, но так понятно, так близко многим и многим. И вот все это гибнет в пучине несчастья, в пучине ненастной стихии, на которое обрекла человека роковая воля тирана. И как вот, однако, шагнула вперед литература усилиями одного Пушкина? Совсем еще недавно подобный герой, герой подобный Евгению с поэмы «Медный всадник», кому он был интересен? Могущество тирана — вот предмет достойной поэзии, ну, хотя бы ужасом своим. А печалиться о несчастьях столь ничтожного человека, ну, это уж недостойно литературы. А вот оказывается, иначе ведь нет ничего важнее. Должно удивиться и творческому воображению Пушкина, как великому божьему дару. В дни петербургского наводнения 1824 года он ведь пребывал в Михайловском, как раз приступал к созданию Бориса Годунова. Разгула стихии ему наблюдать не довелось, но он описал ее так, как никто из очевидцев. «И маленький человек, счастье которого погибло в этом страшном событии, решился на бунт, но робкой, и сам не выдерживает он собственной дерзости и собственного страха перед горделивым истуканом. Чеканный стих «Медного всадника» отдается ответным возбуждением эстетического трепета во всякой чуткой поэзии душе. И он по площади пустой бежит и слышит за собой, как будто грома грохотанье, тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Завершение поэмы поражает тихим смирением, столь контрастным, напряженно-тревожному повествованию о разгулявшейся стихии, о бунте и ужасе несчастного страдальца. На дальнем острове, на взморье, возле вынесенного наводнением ветхого домишки, с которым связывались надежды героя на счастье, у порога нашли безумца моего, и тут же хладный труп его похоронили ради Бога. Погиб ради прихоти тиранической роковой воли и похоронен ради Бога. И читатель сам волен думать, в Боге нашел утешение, и в добавлении к этому каких-либо поясняющих рассуждений, наверное, нет необходимости. Вероятно, само сопряжение смирения и бунта не могло не задевать беспокойного внимания Пушкина. Проблема эта, несомненно, религиозная. Там же, в Болдине, в том же 1833 году, возвращаясь из поездки в Оренбург, где он собирал материалы для своего исторического исследования пугачевского бунта, Пушкин в основном завершает начатую ранее «Капитанскую дочку», хотя окончательно дописывается она к 1836 году. Жанровое определение «Капитанской дочки», кажется, еще не установилось окончательно. Его называют то повестью, то романом. Скорее, это все же повесть, если придерживаться формальных критериев и не вкладывать в понимание романной формы широту и значительность содержания, несомненные в данном случае. Именно в «Капитанской дочке» сосредоточивает внимание автор на сопряженном взаимодействии, смирении бунта, как основных типов поведения человека, как вообще типов религиозного мировосприятия. Смирение и бунт, покорность и непокорность Божьей воли. Покорность Божьей воли проистекает из сознания человеком своего духовного несовершенства и своей немощи перед Создателем. Поэтому смиренный примет все, что ниспослано ему, и поэтому во всех испытаниях он будет всегда возлагать надежду не на свои немощные силы, руководствоваться не соображением своего рассудка и не похотью собственной воли. На познании и сознании немощи зиждется все здание спасения, так утверждал святитель Игнатий Брянчанинов. Иначе и быть не может, ибо воля Божия направлена именно к спасению человека, хотя он сам этого не всегда сознает. Непокорность Божьей воли питается гордыней, влечет за собою противодействие делу спасения. Философия и психология бунта осмыслялась Пушкиным и прежде. Ну, из ближайших примеров можно напомнить хотя бы Моцарта и Сальери. А бунт всегда замешан на безверии. Проблема эта слишком важна для Пушкина, ибо он не был чужд подобных настроений в разные моменты жизни. Не зря же и к Пугачеву так пристально внимателен он. И так внимателен, что обращался к событиям Пугачевщины не только как художник, но и как литератор-историк. Бунт есть неудовлетворенность творением и стремление изменить его по своей воле и разумению. Поэтому бунт всегда есть вызов Богу, даже если он направлен на какие-то частные стороны бытия. Человек ведь бывает недоволен не обязательно всем мирозданием в целостности, а лишь тем местом, которое отведено ему и кажется несовершенным. Тут явно дает знать о себе раздробленное сознание, не вмещающее в себя понимание целостности творения. Отвержение отдельных проявлений Божьей воли неминуемо приведет человека к неприятию его воли вообще. Бунт может быть связан и с личными неурядицами, направлен против политических институтов и против социального уклада, но всегда, явно или потаенно, он имеет богоборческий характер. Недаром же крупнейшие бунты, так называемые «великие революции», французская и большевистская, с такой яростью обрушивались на христианство, заменяя его культом разума и всеобщего социального переустройства жизни. Итак, на смирении зиждется радостное и благодарное приятие творения. Смирение видит источник зла в поврежденной грехопадением природе человека и направляет внутренние силы на невидимую брань с грехом. Бунт творение не приемлет и видит причину всех бед во внешнем неустройстве и оттого стремится переустроить бытие извне. Самую точную формулу бунта дал, пожалуй, Карл Маркс, который в тезисах о Фейербахе писал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». В «Капитанской дочке» выражена мысль, превратившаяся ныне в крылатую: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Бессмысленный, ибо он не достигнет цели своей, да и не может достигнуть, и все революции тому подтверждение. А беспощадный, потому что зальет все кровью на своем пути. И опять правоту поэта подтвердили все те же революции. Впрочем, почему речь здесь идет только о русском бунте? Да ведь и любой таков, не в меньшей мере. Но Пушкин пишет о русском. Повторяясь намеренно, Пушкин высказал и в «Капитанской дочке», и в «Антирадищевском путешествии из Москвы в Петербург», над которым работал примерно в то же время, в конце 1933-начале 1934 года, задушевную свою мысль: «Лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». В «Капитанской дочке» противостоят два типа поведения человека в миру, и они персонифицированы образами Гринёва и Пугачёва. Сюжетно Гринёву противостоит Швабрин, Пугачёв же скорее доброжелательно содействует главному герою, но речь идет о сущностном противостоянии, а не событийном. Швабрин и не бунтует, он скорее приспосабливается к обстоятельствам, соблюдая свою выгоду, чем сознательно выступает против них. Он плывет по течению, потакая подлости собственной натуры. Пугачев, лично симпатизируя Гринёву, являет именно иной тип поведения. Ну, просто противостоять Гринёву в конкретности событий для Пугачева было бы слишком мелочно. Он как-никак царь, ну, пусть и самозванный. Пугачев бунтарь. Это очевидно. Притом сам он, несомненно, выделяется автором из толпы прочих бунтарей, звероподобных душою. И в историческом исследовании в «Капитанской дочке» Пушкин приводит многие примеры страшных зверских преступлений пугачевцев. Ну, цитировать соответствующие места нет нужды, да они общеизвестны. Пугачев же, как индивидуальность, отчасти романтизируется Пушкиным. Он выделяется несомненными достоинствами. Он не глуп, сметлив, умеет возвыситься над обстоятельствами, он по-своему благороден. В истории пугачевского бунта, кстати, предводитель бунтарей реальнее, гораздо проще и грубее, и жесточе, чем в художественной прозе. Психология житейской философии Пугачева раскрывается в рассказанной им калмыцкой сказке с нехитрым и жутким выводом: чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью. А ведь Гринёв, заметим, возразил Пугачёву, выслушав такую сентенцию. Он сказал: «Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину». Однако его несогласие осталось плохо понятым самим Пугачёвым и проигнорированным истолкователями. Важно проследить поведение Гринёва на протяжении всего повествования. Оно отличается смирением его перед посылаемыми ему испытаниями, не приспособлением к ним, ибо он нигде не кривит душою, а именно смирением, поскольку во всем он возлагает надежду на Бога. Уже в первом эпизоде, в первом испытании, застигнутый бурей в степи, когда само это событие кажется просто следствием ребяческой легкомысленности героя, он не забывает упомянуть, что решился предать себя воле Божьей. Попутно мы можем восхититься и мастерством Пушкина, сумевшего скупыми средствами создать полную картину бурана в степи. И вот что парадоксально. Когда бы Гринёв приспособился к обстоятельствам, переждав по совету ямщика бурю на постоялом дворе, он бы не встретился с Пугачёвым в этой буре и погиб бы неминуемо в буре бунта при самом его начале. зримая разница между смирением и приспособляемостью. Чем дальше мы следим за Гриневым, тем все более убеждаемся, что такова черта его характера – не беспокоиться за судьбу свою, вверяя ее Всевышнему. Но то не пассивность вялой воли, но, напротив, нравственная активность натуры. Пассивен Швабрин, когда, спасая жизнь, переходит на сторону Пугачева. Активен Гринев, когда смиренно готов принять собственную казнь, лишь только бы не участвовать в изменении существующего порядка вещей и не изменять своему внутреннему достоинству, которое он именует честью. Замечательно поведение Гринева при аресте, когда, оговоренный Швабрином, он рискует потерять слишком многое, будучи причтенным несправедливо к бунтовщикам. Даже не задумавшись над возможной опасностью, он остается верен себе. «Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих, и впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет». Вообще, молитва оказывается важнейшим состоянием человека в пространстве капитанской дочки. Молитва возникает в тексте повести в самых кульминационных, решающих, пороговых состояниях. Молитва есть проявление духовной активности человека. Гринев, должно заметить, активен постоянно. Но эта активность проявляется то в непосредственном очевидном смирении, когда речь заходит о нем самом, то в волевом действии, которое основано на вере в промысл Божий, когда возникает опасность для кого-либо из ближних. Смертельно рискуя, он отправляется в стан пугачевцев, лишь только узнает о печальной участи Маши Мироновой, своей невесты. Поездка к Пугачеву – именно одно из проявлений смирения, ибо он не бунтует против Бога, но надеется на его защиту. Оттого-то он и не боится Пугачева, открыто признаваясь тому, что станет воевать против него, если выберется к своим цел и невредим. Бунт ищет справедливости в человеческом понимании ее, и во имя этой справедливости сеет зло, страдание, смерть. Так было всегда. Но это-то самое уязвимое место человека. Недаром святитель Василий Великий утверждал: если бы Бог был справедлив по человеческим меркам, то никому бы не спастись. Сознавая это, мы можем уповать единственно на милосердие. Бунт ищет справедливости. Смирение молит о милосердии. Эта коллизия обозначена в «Капитанской дочке». Гринев советует Пугачеву прибегнуть к милосердию. Пугачев отвергает: «Поздно мне каяться, для меня не будет помилования». Никогда не поздно. Благоразумный разбойник был помилован на самой пороге смерти. Нежелание каяться и отвержение надежды на милосердие есть заурядное проявление безверия. Осмысление милости, как несомненной духовной ценности, становится заботою автора «Капитанской дочки». В «Капитанской дочке» замечательно последовательная ориентация на милость, а не правосудие, и благодать Божию. Милость истекает от благодати. Благодать же призывается благословением. И мы можем сказать, проблема благословения является центральной проблемой всей поэтики «Капитанской дочки». Итак, смирение опирается на молитву и через благословение стяжает упование на милосердие промысла, осуществляемое через земную милость человека. Каковы же плоды того иного типа поведения, то есть смирения и бунта? Гринев был освобожден от заключения по именному повелению. Он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая, окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне, потомство их благоденствует в Симбирской губернии. Это итог житейской, земной, но он косвенно свидетельствует и об ином итоге, об итоге духовном. Лермонтов назвал Пушкина невольником чести. Понятие же дворянской чести не христианское, даже антихристианское. «Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую», сказано в Евангелии. И это подвиг смирения. А для дворянина иначе: если ударят по щеке, неизбежно вставать к барьеру, обрекая себя на убийство или на самоубийство. Это бунт гордыни. Честь – ценность, утверждаемая вовне собственную волю, защищаемая от внешних посягательств собственными усилиями. И честью обладают не все, но ведь избранные – дворяне. Христианство дает человеку сознание собственного достоинства, основанного на убежденности, что он создан по образу Божию. Это ценность внутренней, духовной жизни человека, утвержденная творческую волею Создателя. Достоинство даровано каждому. Никто не может ни отнять у человека его достоинство, ни осквернить его. Только он сам. «Не обманывайтесь, читаем у апостола, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Человек, выходящий к барьеру, защищает свою честь, но оскорбляет достоинство. В том так зримо проявляется желание себе лишь одному служить и угождать. Святые отцы учат, что враг рода человеческого особенно активен тогда, когда человек начинает восхождение на новый, более высокий уровень своего духовного бытия. И все свидетельствует о том, что Пушкин пребывал именно в таком состоянии. Творческое постижение его тому очевидное подтверждение. Самые злые силы ополчились против души поэта перед трагическим его концом. В сознании народном смерть Пушкина навсегда запечатлена как национальная трагедия. Однако, пытаясь проникнуть умом в те скорбные дни, мы часто низводим наше внутреннее внимание до уровня прав любопытства, все стараясь выведать сопутствующие подробности совершавшегося тогда, что отчасти извини все же уводит от истинного понимания смысла случившегося. Мы выпытываем из разных источников видение Натальи Николаевны, жены поэта, расследуем действия барона Геккерна, попутно осведомляя свою порочную натуре. Мы позволяем заморочить себе голову вздором вымыслом о некой кольчуге, якобы изготовленной для Дантеса где-то в Архангельске, и превращаем все это в сплетню, которая, помимо всего прочего, пачкает ими самого Пушкина. Не менее чем пасквильные предуэльные слухи пачкает. Самого Пушкина мы принижаем при этом также, поскольку отводим ему роль жалкой марионетки в руках закулисных интриганов. Они как будто за ниточку дергали, а он подчинялся. И помимо того, к нашему переживанию трагической гибели поэта примешивается эгоистическое сожаление. Столь безвременно ушел он из жизни, и как много мог еще создать, а следовательно, сколько мы недополучили прекрасных произведений, коими могли бы усладить еще наши эстетические потребности. Если смысл творчества художественного лишь в том заключен, то есть в том, чтобы служить предметом праздной забавы, эстетического развлечения, чтобы создать возможность погружения души и сознания в мир поэтических грез, где человек мог бы забыться и отвлечься от тяготящей, а порой и пугающей действительности, то тогда наш эгоизм был бы вполне оправдан. Но сколь недостойная и мелочная роль отводится в таком случае искусству. Если же назначение искусства, как то понимал сам Пушкин в пророческом следовании истины, мы обязаны отбросить собственные притязания, должны вспомнить, что всякое пророческое служение совершается в отмеренных ему пределах, и нам необходимо смириться перед Божьим промыслом и постараться сознать смысл сказанного нам языком тех трагических событий, память о которых продолжает тревожить нашу душу и наш разум. Быть может, не стоит углубляться в разбор доводов философа Владимира Соловьева в статье «Судьба Пушкина», доводов в пользу того утверждения, что Пушкин уже ничего не смог бы создать великого после дуэли, завершись она гибелью его противника. В этих доводах есть много убедительного и справедливого, но это становится отчасти второзначным перед выяснением причины совершившегося и смысла его. С философом нужно согласиться прежде всего о том, что не следует преувеличивать роковую роль светской черни, в совершившемся, снимая вину с самого поэта, вину внутреннюю, сущностную. Понять же истинную вину, кого бы то ни было, нужно вовсе не для того, чтобы осудить или оправдать кого-то иного. Нельзя брать на себя роль высшего судьи. Мы должны лишь извлечь из всего урок для себя, распознав в себе ту же греховность, что так и ясно становится видна в столкновении характеров, наблюдать которые нам выпало. Вина имеет истоки преимущественно внутренние. Мы же силимся найти виновных именно вовне, по вполне понятным причинам, соблазняясь лермонтовским негодованием, увлекающим нас во власть темной злобы и мстительных вожделений. С недавних пор мы особенно упорно стремимся обнаружить во всех событиях действия могущественных закулисных сил, соединяя прошлое со злобой нынешнего дня. Урок, извлекаемый нами из трагедии Пушкина, становится для нас вполне однозначным. Ищи во всем внешних врагов, не гони от себя ненависть к ним. Враг рода человеческого, без сомнения, не применит воспользоваться помощью своих служителей, так что и впрямь забывать о них не следует. Но зачем же забываем мы, что подчинить нас своей воле они смогут только через наши слабости. Вовсе не для того, чтобы тут же осудить Пушкина, должны мы уяснить себе, в чем он позволил темным силам взять над собой верх. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому многое верено, с того больше взыщут. Читаем мы в Евангелии. Пушкину было дано с преизбытком, поэтому не бесполезно задуматься над мыслью Владимира Соловьева, непонятной и отвергнутой многими, ибо для большинства она оказалась неприемлемой эмоциональной, непостижимой рассудком. А мысль вот какая. Пушкин убит не пулей Геккерна, а своим собственным выстрелом Геккерна. Вернемся мыслью в тот зимний январский вечер на берег Черной речки, где на снегу лежит раненый Пушкин. Мы не можем утверждать с непоколебимой уверенностью, что рана была, безусловно, смертельна. Но нельзя отвергнуть того, что темная злая энергия переполняла в тот момент душу поэта. Друзьям, которые бросились к нему в тревоге, он твердо сказал: «У меня хватит силы на выстрел». Не дрогнувши рукой, прицелившись, послал он свой выстрел врага. И вот в этот-то момент зло, обращенное на противника, жажда убийства отравляющим ядом поразила стрелявшего, отозвалась безусловным разрушительным действием в его физическом теле. Дантес упал, ибо Пушкин был слишком опытным стрелком, ибо рука его была достаточно натренирована. Падение противника вызвало недобрую радость в душе поэта, радость убийства, и это все усугубило. Но противник оказался лишь контужен. До сих пор мусолятся милые обывателям слуги о кольчуге. Более трезвые люди рассуждают, что Дантеса спас случай. Но нет, нет ничего случайного во всем, потому что все направлено промыслом Божьим. Не случай спас Дантеса, его спас Бог, так могли бы мы сказать, и ошиблись бы, если бы сказали так. Потому что главное не Дантес, а Пушкин был спасен. Спасен промыслом Божьим. Спасен, конечно, в высшем смысле, а не в житейски-бытовом. Остановим мысли на мгновение, когда выстрел уже сделан, но пуля еще вершит свой путь. Пушкин уже, безусловно, обречен. Его ожидают дни тяжких страданий души. Его ждет тот миг, коего не избегнет никто, но к которому поэт находился уже ближе многих. Кем предстояло ему встретить тот миг? Убийцу, злобно торжествовавшим свой мстительный триумф? Или смиренным христианином, совершившим подвиг прощения убийцы собственному? Да, скажут тут, что по дуэльным правилам Пушкин не был убийцей, ибо совершил все в честном поединке. Но ведь жалкие эти человеком выдуманные условности не для Божьего суда, а лишь для людского. Именно в тот миг, когда пуля готова была настичь уже беззащитного противника, решалась судьба Пушкина, судьба в высшем понимании. Житейски он был уже обречен, а поистине все еще было только впереди. Бог спас Пушкина от тяжкого греха убийства, хотя жажда смерти противника, повторим еще раз, смертельно отравила раненого поэта. Пушкину было даровано свыше право духовно примириться с врагом, принять или отвергнуть дар был уже исключительно в его воле. Так действует промыслительная воля Божия. Человеку всегда дается возможность выбора. Если бы враг был мертв, нравственного права прощать свою жертву стрелявшего не было. Сколь тягостны стали бы муки, сколь безысходны и сколь мрачна смерть. Дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрие мне в сердце оживи. Молился поэт Создателю и был услышан. «Требую, — сказал он перед смертью, — требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». Это его завещание князю Вяземскому. Он завещал то же самое, как бы и всем нам. Он умер христианином. Тягостные дни умирания завершились духовным просветлением. Священник, принявший исповедь умирающего и приобщивший его святых тайн, свидетельствовал о высоте духовного состояния поэта. Вчитаемся еще раз в свидетельство, оставленное духовно чутким Жуковским. Особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как бы сделался иной. Буря за несколько часов волновала его душу неодолимой страстью, исчезла, не оставив ни следа. И после смерти, вот как описывает Жуковский свое впечатление: «Я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда в его лице я не видел ничего подобного тому, что было в нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась. Руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое, нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась. Что-то похожее на видение. Какое-то полное, глубокое, удовольственное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить, что видишь, друг? И что бы он ответил мне, если бы мог на минуту воскреснуть? Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. Я уверяю, что никогда на лице его не видел я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскальзывала в нем и прежде, но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. И мы можем сказать, что та высшая истина, по которой духовно томилась душа Пушкина, теперь, вероятно, была им обретена. Свидетельство Жуковского непреложно. Какое-то глубокое, полное, удовольствованное знание отпечатлелось на лице поэта. И что же открылось ему, обретенное столь трудной ценой? Что бы он ответил на этот вопрос? Что видишь, друг? Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем, так сказал в своей пушкинской речи Достоевский. И это истина на все времена.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при напоминаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».